Меня зовут Оливер. Мне 28. Проживаю в местечке под названием Грауфтер. Население здесь около 3000 человек, и славится это место извилистыми равнинами, крутыми скалами, низкогорьем и джунглями. Так местные жители называют леса, которые окружают их места обитания. Многие до сих пор говорят: «Зайдешь в леса Грауфтера, назад пути нет». Красота этого места меня пленила настолько, что я, несмотря на свои дальнейшие планы на жизнь, решил остаться тут. Живу один в небольшом пентхаусе на краю города. Я не удивлен, что мой дом находится вдалеке от других. Мне так комфортнее и спокойнее. Я люблю тишину и покой. В этом весь я. Многие, зная меня, думают: «Оливер — странный человек. Ему 28, не обзавелся ни женой, ни детьми, даже домашнего питомца у него нет». Бла-бла-бла-бла. Вообще плевать, что думают и говорят обо мне. С 22 лет занимался маленьким бизнесом, продажей и покупкой велосипедов. У меня теперь огромная сеть магазинов, которая на данный момент стала достаточно популярной и пользуется спросом. С фантазией у меня не очень, поэтому над названием долго не думал. «Колеса Оливера». Как вам? Немного с иронией, но мне нравится. В 24 дела стали продвигаться еще лучше. Меня пригласили работать в компанию по добыче и переработке дерева. Моя работа заключалась в руководстве бригад, держать под контролем исполнение работы на территории леса. Порой мне кажется, за что бы я ни взялся, у меня все получится. Сейчас у меня два бизнеса. Сеть магазинов «Колеса Оливер», и спустя пару лет я стал директором компании, которая делает из дерева практически все. На данный момент у меня есть цель в жизни. Вообще-то говоря, она у меня уже давно, еще с того момента, как я закончил школу и пошел работать. От одной только мысли, что я приду к своей цели уже так скоро, начинает разливаться теплота по всему телу, а во рту чувствуется привкус сладости. Детство. Самая счастливая пора в жизни. Прошло оно, наверное, как и у большинства детей. Я рос в любви и в ласке. Каждый день вспоминаю, как мама укладывала меня в кровать, целовала в лобик и читала сказки. Моя любимая была про гладиатора, который никогда не сдавался и шел к своей цели. Не забуду отца, который всегда находил время и катал меня по парку на велосипеде, рассказывал всевозможные истории, учил уму-разуму и просто был счастлив, что у него есть сын. А я каждый раз завороженно слушал его, поедая сладкую вату и думая только об одном – чтобы этот день никогда не заканчивался. Но так продлилось недолго. Когда мне стукнуло 8, мать погибла в авиакатастрофе. Через 2 года умер и отец. Его застрелил какой-то ублюдок в одном из городских пабов. После потери матери и отца моя психика немного нарушилась. На тот момент я уже учился в начальной школе. Это были самые худшие дни в моей жизни. Я пожалел, что не остался на домашнем обучении со своей тетей, но было уже слишком поздно. В каждом классе есть такой человек, который будет посмешищем для всех, причем на длительный период времени. Они будут над тобой насмехаться, унижать, бить, обвинять тебя во всех смертных грехах. Как вы уже поняли, я тот самый мешок с дерьмом. Дьявол в шкуре ребенка. Не сказал бы, что я был страшным или толстым. Единственное, периодически мое лицо покрывалось угрями. Я называл такие моменты в жизни периодом рассады. Мама всегда говорила: «Оливер, чем старше ты будешь выглядеть, тем меньше прыщей на лице у тебя будет». Тогда я плохо понимал, о чем она говорит. Агрессия со стороны всего класса по отношению ко мне была по 2 причинам. Во-первых, я был умным и смышленым. Выигрывал всевозможные олимпиады, не отставал в спорте и так далее. Во-вторых, я был белой вороной. Ни с кем не общался, всегда находился на своей волне и был один. Но быть одному не значит быть одиноким. Я чувствовал себя комфортно, кроме тех моментов, когда мне доставалось морально, а то и физически. Мне тяжело об этом говорить, и хотелось бы сократить это все и не вдаваться в подробности, ведь период моего обучения — это боль, слезы и издевательства. Я был жертвой обычных людей, которые были такие же, как и я. Но теперь пробил мой час. Я очень долго готовился к этому событию. Прошло больше 10 лет, и, наконец, этот день настал. День встречи выпускников. Во рту у меня опять стало сладко. Я думаю, это привкус мести. У вас был такой? Естественно, эта встреча организована мной. Всего прибудет 24 человека из 28 возможных. Не сможет приехать Сидни, у нее дел по горло в Кидленде. Прости, Оливер, но я не смогу вырваться даже на денек. Все распланировано на месяцы вперед. Надеюсь, на следующую встречу выпускников я смогу заглянуть. Прочитав ее ответ на почте, я только ухмыльнулся. А также Боуди, который отправился со своей женой сучкой в кругосветное путешествие. Коди попал в больницу с диагнозом рак поджелудочной железы на ранней стадии. Эта информация успокаивает. И Миринда тоже не приедет. У нее в этот день запланирован шлюхинский девичник перед свадьбой. Все остальные будут. Все остальные в игре. Единственной сложностью было уговорить ребят пойти в поход. Многих это удивило. Некоторых пришлось уговаривать, но недолго. Все друг друга жаждут увидеть. Они в игре. Место расплаты долго искать не пришлось. Большая часть Грауфтера окружена низкогорьем. Высота таких гор не превышает 800 метров. Осматривая местность Грауфтера на карте, я решил остановиться на горе Хагон, в 15 милях к востоку от городка. Почему я выбрал именно Хагон? Когда говоришь это слово вслух, такое чувство, что точка поставлена абсолютно всему. Да и вообще, в самом названии есть что-то демоническое. Встречайте, Хагон, незапланированный сын Люцифера. На подготовку у меня ушло около 6 лет. Я договорился с нужными людьми, и они огородили Хагон от туристов и зевак на большое количество времени. Пришлось немало заплатить, но что поделаешь, месть сладчайшая из удовольствий. А за удовольствие надо платить. Каждый день с момента моей подготовки территория охранялась. Впускали на нее только меня и мою рабочую группу. Хорошо, когда ты директор компании, которая специализируется на вырубке леса. В общем, ближе к делу. Хагон был мною оккупирован и подготовлен. Работа над всем этим закончилась месяц назад. И я смог втянуть их в свою игру. Они думают, что им все сошло с рук, но самое веселое впереди. Место встречи сегодня в 15:00 у подножья горы Хагон. В 16:30 вся развилка рядом с подъемом была забита припаркованными автомобилями разных марок и регионов. Мы двинулись в путь где-то в 17:10. Конечно же, встреча прошла с бурей всевозможных эмоций и обниманий. Мне становилось не по себе от того, что надо мной не подшучивают и не пытаются как-то задеть. Чего ж вы ждете? Давайте, дерзайте, как в старые добрые времена. Рты не закрывались. Все по одному рассказывали про свою нынешнюю жизнь, про воспоминания школьных времен. Остальные поддакивали и смеялись. Я тоже периодически вспоминал некоторые моменты. Они давались мне тяжело, так как в памяти осталось мало хорошего. Я держался достаточно отстраненно, но шел впереди всех. Вел, так сказать, свой отряд прямиком в ад. Эдакий вожатый псих. Все общались, смеялись, никто даже виду не подавал, что устал, но несмотря на это, 2 остановки мы все-таки сделали. Первая была на пологом склоне. Мы разбили небольшой лагерь, подкрепились и двинулись дальше. Вторую остановку решили сделать на речной долине, которая пересекала тропу, ведущую на пик. От речной долины до вершины оставалось метров 150. Естественно, всем своим одноклассникам я расписал, какой прекрасный вид открывается с горы Хагон. Все были в предвкушении добраться до финиша. Но никто не смог, кроме меня. На отметке 50 метров от вершины горы я оставил себе ориентиры ножом на деревьях справа и слева. Уже смеркалось, видимость была не очень. Увидев ориентиры, я резким движением снял рюкзак и побежал, что есть мочи, вверх. Рюкзак начал скатываться по тропе тарани путешественников. Когда я, как дикий зверь, несся к пику, вдогонку слышал недоуменные крики животных из разряда «Эй, эй, Оливер, ты куда? Эй, стой, подожди, Оливер!» Многие из моих сверстников через некоторое время побежали вслед за мной. Они и стали первыми жертвами. Добравшись до цели, кряхтя и говоря себе под нос ругательства, я резко открыл цистерны, подготовленные мною. Сначала открыл левую цистерну с бревнами, затем оббежал вокруг нее и с другого края открыл вторую с огромными булыжниками круглой формы. Звук был устрашающий, как будто толпа диких зверей бежала от апокалипсиса, который надвигался на них. Я, не теряя ни минуты, подбежал к краю горы и лег лицом к представлению. Даже сквозь небольшую темноту я увидел ошарашенные, перепуганные от страха лица когда-то бывших мне одноклассников. Для этого спектакля я даже подготовил себе сигарету. Достал ее из заднего кармана и прикурил, лежа лицом к происходящему и вдыхая свежий воздух Хагона. Кричали абсолютно все, за исключением Элайзы, Дилана, Наоми, Калиба, Майкла и Софии. Это как раз та компания ребят, которая бросилась за мной, но было слишком поздно. Последнее, что они увидели, это мой силуэт и смерть, которая стремительно двигалась на них. Несмотря на вечер и небольшую темноту, я помню все, каждую мелочь. Рупера сбило глыбой камня. Он, буквально прилипнув к нему, покатился вниз по горе, по пути разлетавшись на мелкие кусочки. Элайза, Дилан и Наоми попали одновременно под летящие на них горизонтально бревна. Их тела разлетались в разные стороны, ошметки крови покрывали травянистые участки. Калиба просквозило бревном, и он, как кусок мяса, надетый на шампур, катился вниз. А Майклу левую часть туловища порвало камнем, и то, что осталось от него, еще долго смотрело на меня, и в его глазах читалось «Помоги мне, Оливер, пожалуйста!» Софии досталось больше всего. В верхнюю часть попало бревно, а в нижнюю — камень. Ее разорвало в клочья за секунду, и это напоминало взрыв хлопушки. Остальные звали меня на помощь и разлетались в разные стороны, как тараканы, на которых попал свет. Алекс и Кортни в панике, прыгнув в левую сторону, обоих проткнуло насквозь одним капканом. Они прильнули друг к другу лицами, и кровь сочилась из их ртов. Роб и Эван кинулись в противоположную сторону, дурачки, и разлетелись на части, подорвавшись на мине Оливера. Стэн и Генри начали бежать обратно вниз по тропе, но бревно настигло их, ударив о спины и переломав позвоночники и ноги. Кровь лилась, как водопад. Джейн резко устремилась влево, споткнулась о кочку лицом и упала на ловушку. Ее шею мгновенно сжала проволока и начала душить. Она лежала вниз головой и билась в конвульсиях. Харпер побежал в листву, убирая за собой ветки деревьев, которые бились и впивались ему в лицо. Он резко упал, наткнувшись на пенек, повернул голову направо и увидел что-то черное, мигающее красным, и в этот миг раздался оглушительный взрыв. Тело разлетелось, покрыв кусты и деревья внутренними органами. От Харпера осталось лишь обувь. Бенджамин смог увернуться от летевшего в него бревна. Он мигом помчался в листву, где наткнулся на очередную ловушку и был подвешен головой вниз, как пойманная дичь. Грейса, Мейсона и Лили ждало минное поле. Руки и ноги попадали на деревья и кусты, а в воздухе витал запах поджаренного мясца. Оуэн с Джеком пытались помочь друг другу. Схватившись за руки, они убегали с тропы, но пролетевшее вертикальное между ними бревно разлучило парочку. Их руки плавно скатывались вниз, а тела упали и орали от боли, борясь за жизнь. Самая нелепая смерть в тот прекрасный вечер была у Элайзы. Она начала убегать вниз по тропе от бревен, которые ее настигали, но споткнулась и сломала себе шею. Бак подорвался на взрывчатке, убегав от смерти, а Кендрик стал жертвой одной из ловушек. 24 смерти меньше, чем за 20 минут. На тот момент я был самым счастливым человеком на Земле. Боль в глазах моих врагов, куча крови, оторванных конечностей, запах смерти. Я одержал очередную победу. Они думали, Оливер не сможет. Они думали, Оливер глупый. Они думали, что Оливер все забыл. Первая часть леса полыхала от огня. Моя сигарета начинала тлеть. Я встал, выкинул окурок, обошел две цистерны. Встал на краю горы Хагон, поднял голову к небу и закрыл глаза. И начал плакать. Месть. Сладчайшее из удовольствий. И то были слезы счастья.